Так, ну, сегодня мы, наконец, с вами закончим с исторической частью, с собственно исторической частью как таковой. И уже со следующего раза уже перейдем непосредственно вот к нашей основной теме. Вот. Поэтому, значит, я вас прошу прочитать или перечитать, кто уже читал, освежить в памяти Евангелие. Оно не такое большое по объему. Я понимаю, что Библию, всю Ветхий Завет, конечно, я вас, собственно, не особенно просила читать, потому что это много сложно и местами скучно. Вот, значит, ну вот Евангелие, мне хотелось бы, чтобы вы все-таки были в курсе основных событий, что происходило. Кому не лень, было бы неплохо, если бы вы почитали бы и апокрифические Евангелия. В интернете все есть, апокрифические Евангелия в интернете все есть. Было бы неплохо, если бы вы почитали так называемые Евангелия детства. Их несколько есть, Евангелия. Ну, так они вот, ну, такое у них общее название, Евангелия детства. Вот это все, ну, это мы потом обсудим, что это такое, что там правда, что неправда, что придумано, что было на самом деле, это другой вопрос. Но просто, чтобы вы были как-то в теме, чтобы мне... Ну, я все равно все буду рассказывать, что за этим стояло, но как-то вы тоже подготовьтесь. Вот. Значит, ну, а сегодня мы с вами окончательно посмотрим, что было, собственно говоря, до того, то есть в какой исторической обстановке все метаисторические события стали происходить. Значит, ну, в прошлый раз мы с вами занимались Римом. Значит, про Рим я сейчас скажу просто буквально два слова, потому что это тоже, в общем, нам нужно, этот период времени. Значит, мы с вами говорили про Октавиана Августа. Значит, после него в Риме правил Тиберий до 37 года, это уже нашей эры. Вот, и Тиберий был, ну, по словам Момзена, способнейшим правителем из всех, кого когда-либо знала империя. Однако за свою жизнь он изведал чуть ли не все возможные несчастья, а после смерти еще и попал под перо Тацита, который обвинил его во всех грехах. Ну, в этот период Римская империя процветала, но в верхних кругах постоянно плелись интриги, кого-то казнили, кого-то ссылали, кто-то кончал жизнь самоубийством. Вот, ну, значит, империя, тем не менее, вот в это время процветала. Вот, значит, затем мы возвращаемся в Палестину. Я хочу рассказать еще об одном племени, об одном государстве, которое не очень долго существовало, но тоже было достаточно интересное. Это Набатеи, так называемые Набатеи. Это одно из арабских племен, которое примерно 300 лет до нашей эры перекочевало на юг Иордана. Это было племя кочевников, которые осуществляли непростой путь через Аравийскую пустыню из Персидского залива в Дамаск. И торговали они ценными по тем временам товарами, благовониями, шелками, пряностями, драгоценными металлами. Хотя это государство существовало очень недолго, но сведения о нем сохранились даже в китайских трактатах о Великом Шелковом пути. То есть через Набатеев шли даже товары из Китая. Ну и, по-видимому, не только товары. Чем они были интересны? Путешествуя по пустыне, они сооружали в ней свои тайные хранилища воды и таким образом всегда были обеспечены влагой. Именно это и помогало им длительное время быть единственными владельцами этого торгового пути. Этот торговый путь связывал греческую, римскую, арабскую, ассирийскую и египетские цивилизации. Но это, собственно говоря, привело к усилению их могущества, и в конечном счете они перешли к оседлой жизни. За столетия кочевой жизни народ осел на этих пустынных территориях и создал свое сильное независимое государство. Значит, Набатейское царство охватывало территорию современной Иордании, ее южную и центральную часть, юг и юго-восток современного Израиля и Сирию. Набатеи, помимо всего прочего, прославились как настоящие мастера зодчества. Кроме того, из римских источников известно, что при правлении набатеев в Аравийской пустыне цвели цветы, Настолько высоко было умение этого народа в ирригационном искусстве. Полного расцвета Набатейское царство достигло с 9 года до нашей эры по 40 год нашей эры при царе Арете IV. Именно к этому периоду площадь государства Набатеев достигла максимальных размеров, простираясь вплоть до границ современного Дамаска. И в это время была создана величественная Петра, расположенная на пересечении важных торговых путей и окутанная множеством тайн. Петра, ну, Петра каменная, да? По-римски Петра камень. Сначала Петра была столицей Идумеи за 2 столетия до нашей эры, а позже стала столицей Набатейского царства. Она располагалась на перекрестке 2 важнейших торговых путей. Один соединял Красное море с Дамаском, представляете себе, да? Другой – Персидский залив с Газой у побережья Средиземного моря. В период расцвета Петра стала эллинистическим городом. Язык там был арамейский, искусство греческое, а блеск улиц – александрийский. Петра действительно была городом из камня. Подобного ей в Римской империи не было. Набатеи, построившие город, высекали дома, склепы и храмы из каменных глыб, и к 1 веку нашей эры в сердце пустыни вырос монументальный город. С помощью терракотовых труб архитекторы Петры создали сложную систему водоснабжения. И, несмотря на засушливый климат, жители города не только никогда не нуждались в воде, но город представлял собой цветущий сад. Смотрите, это в пустыне. Вот те, кто был, некоторые, ну, были в Петре, да? Вот, представляете, вот там был сад. Вот там был цветущий сад. По всему городу было расположено около 200 резервуаров, собиравших и хранивших дождевую воду. Помимо связи между резервуарами, терракотовые трубы собирали воду изо всех источников в радиусе 25 километров. Наиболее известен знаменитый храм Мавзолей Эль-Хазне, который представляет собой монументальное здание, вырезанное целиком из скалы в 1 веке. Ну, собственно, это основной туристский объект сейчас, в наше время. По преданию, там были спрятаны несметные сокровища, но на самом деле он в течение нескольких веков был крупным сакральным центром. По торговым путям, проходящим через Петру, передавались не только товары, но и сокровища мудрости. Но я уже говорила, что торговые пути доходили даже до Китая. Ну, это вот такой вот небольшой вставной такой элемент. Вот. Ну и теперь мы снова возвращаемся в Иудею. Мы помним, я говорила, что мы помним, что правление династии Хасмонеев закончилось после того, как Иудея перешла под власть Рима. Последним независимым царем Иудеи был Аристобул. Господство Рима над Иудеей началось при самых неблагоприятных для евреев обстоятельствах. И Рим, и Иудею раздирали гражданские войны. Помпей, мы помним, это римский военачальник, член первого триумвирата, бежавший из Рима, захватил Иудею, осадил и после 3-месячной осады взял Иерусалим в 63 году до нашей эры, обязал платить дань римлянам, разрушил стены Иерусалима, разрушил важнейшие из других крепостей и уменьшил объем иудейского государства. Самарию он сделал особым государством отдельным, Галилею присоединил к сирийской провинции. Он полюбопытствовал осмотреть храм, вошел в святое святых, но не взял ничего из сокровищ храма. Естественно, храм был осквернен посещением язычника, поэтому потом он был очищен, и богослужение в нем было возобновлено. Значит, Аристобул и его детей Помпей взял в Рим для украшения своего триумфа и отвел в Рим много пленных иудеев. Именно они образовали основу иудейской общины в Риме. Через некоторое время старшему сыну Аристобула Александру удалось бежать, потом и самому Аристобулу удалось бежать. Они возвратились в Палестину, начали новую войну, были взяты в плен. Александр был казнен в Антиохии. Аристобул, вероятно, был отравлен в Риме, но, тем не менее, был похоронен в Иерусалиме с царскими почестями. В Иудее Помпей назначил своими наместниками одного еврея и одного идумеянина. Помните, Идумея, да, у нас была? Я показывала, где она. Значит, напомним, что Саддукей Аристобул выступил против Помпея, тогда как фарисей Гиркан подчинился ему. Поэтому Помпей назначил Гиркана первосвященником, а также этнархом Иудеи. Но этнарх в Риме – это правитель народа. Существовало различие между титулом царя и этнарха. Так, титул этнарха, официально данный Гиркану II и его сыновьям, в дополнение к званию первосвященника, фактически лишал Гиркана прав царя и царского звания. Кроме того, Помпей назначил идумеянина по имени Антипатр политическим советником новоиспеченного этнарха. Этим он положил начало трагедии еврейского народа в период римского господства. Дальше я об этом по всем расскажу. Римляне поручили Антипатру управление Иудеей, Самарией и Галилеей. Антипатр – одна из самых неоднозначных фигур еврейской истории. Это именно он некогда посоветовал Гиркану обратиться за помощью к Набатеям в борьбе с Аристобулом. Успешный для Гиркана исход этой борьбы значительно усилил влияние Антипатра на политическую жизнь. Иудей Антипатр присмыкался перед каждым очередным влиятельным римлянином, в котором он чуял восходящую звезду. Подхалимничая перед Помпеем, он ухитрился получить должность советника Гиркана. Когда Цезарь, правитель Рима, после поражения Помпея, овладел Иудеей, Антипатр стал присмыкаться перед Цезарем. И тот назначил его правителем Иудеи. После убийства Цезаря Антипатр стал заигрывать с одним из его убийц Кассием. Наконец, в 43 году до нашей эры Антипатр был отравлен своими любящими родственниками во время пира у наложницы. Но ему наследовал его сын Ирод, известный как Ирод Великий, с 37 года до нашей эры. Ну, собственно, об Ироде дальше мы и будем с вами говорить. Римляне вообще-то предоставили иудеям право жить по национальным законам, освободили их от военной службы и брали дань с них в умеренном, необременительном размере. Народ иудейский был обязан этим отчасти Антипатру, поэтому так любил его, так что он пользовался почти царским уважением, хотя и не назывался царем. Своего смелого и честолюбивого сына Ирода он назначил своим наместником в Галилее. В то время в ущельях и пещерах галилейских держали шайки разбойников, которые скорее были недовольны патриоты, чем грабители по своему ремеслу. Ирод их преследовал, одолел и жестоко наказал. Это навлекло на него негодование Синедриона. Но первосвященник Гиркан был так расположен к энергичному молодому человеку, что обещал выдать за него свою внучку Марианну. Фарисеи опасались его властолюбия, негодовали на него за то, что он казнил разбойников сам, а не отдал их на суд Синедриона, которому по закону принадлежало исключительное право постановлять смертные приговоры. Ну и вообще Синедрион был сильно недоволен самовластием, с каким Ирод действовал, уверенный в покровительстве римлян. Они обвинили его в нарушении закона, но он явился на суд с отрядом войск, и Синедрион не осмелился объявить его виновным. Но, тем не менее, Ирод уехал из Иудеи в Дамаск. Это было уже после смерти Цезаря. Кассий собирал все деньги на войну с противниками и потребовал от Иудеи 700 талантов серебра. Это огромная по тем временам сумма. Ирод быстро внес свою долю этой суммы и тем приобрел расположение Кассия. Вскоре после этого умер Антипатр, отравленный одним из своих приближенных. И Ирод стал хлопотать о том, чтобы занять место отца. Когда в Сирию приехал Антоний, Ирод сумел подделаться к нему и, наперекор жалобам иудеев, приобрел такую благосклонность, что его назначили тетрархом, областным правителем Иудеи, а многих его обвинителей казнили. Но прежде чем Ирод упрочил свою власть, ему пришлось выдержать опасную борьбу. Ну, прежде всего, Ирод был достойным учеником своего отца. Поняв, что восходящей звездой является Октавиан, Ирод немедленно направился в Рим. Там он втерся в доверие к Октавиану, Октавиан Август, и ему подарили еврейский трон. Первым поступком Ирода в новом звании было убийство Гиркана, который выдал за него свою внучку. Затем он выдал римлянам Аристобула, которого они отправили в Рим и там отравили. Династию Хасмонеев, вступившую на трон в ореоле славы, ожидал бесславный конец. Но во время визита Ирода в Рим в Иудее произошло почти что невероятное событие. Был жив еще один потомок Хасмонеев, Антигон, сын Аристобула. Когда его отец был схвачен римлянами, он бежал в Парфию и сумел уговорить парфянского царя пойти на Иерусалим, захваченный римлянами. К немалому своему удивлению, Антигон, возглавивший сражение, разбил римские отряды и изгнал их из Иудеи. Он снова сделал Иерусалим столицей независимого иудейского царства, и сам Антигон стал первосвященником и царем. Овладев Иерусалимом, он отрезал уши своему дяде, чтобы сделать его неспособным занимать сан первосвященника, то есть Гиркан. Ну, если вы помните, ну, наверное, не помните, но значит, по закону первосвященником мог быть только человек без физических недостатков. Поэтому достаточно было отрезать уши, и уже все. Значит, вот. Значит, затем он посадил в темницу брата Ирода, пленник в отчаянии убил себя. Ирод, который был в Риме и только что получил трон, был вне себя от ярости. В течение 3 лет Антигону удавалось противостоять Ироду и данным ему в помощь римским легионам. Правоверные иудеи ненавидели идумейскую династию, как и иноплеменную, хотя она и приняла закон Моисея. Поэтому они с радостью признали власть Антигона. Ирод бежал в Египет, оттуда поехал в Рим. Антоний и Октавиан признали его царем иудейским. Он с большим войском высадился в Птолемаиде и начал войну с Антигоном, который был объявлен врагом римского народа. Война длилась 3 года. Она была свирепая. Фанатизм иудеев соперничал с яростью буйных наемников Ирода в делах убийства и разрушения. Ирод был человек энергичный, храбрый и воевал успешно. Он покорил всю Иудею, но еще сопротивлялся Иерусалим, в котором масса народу, фанатизированная фарисеями, и многие знатные люди твердо стояли за Антигона, потомка Хасмонеев. В городе был ужасный голод, но жители с презрением отвергли требования, чтобы они сдались. Наконец, в 37 году до нашей эры город был взят приступом, и буйные воины Ирода неистовствовали, не щадя ни детей, ни женщин, ни стариков. Так что Ирод с трудом сумел спасти храм от осквернения и грабежа. Антигон трусливо сдался в плен и был по приказанию Антония предан в Антиохии позорной казни. Вместе с ним были казнены еще 45 членов Синедриона, обвиненные в бунте. Антигон был последний государь из геройского рода Маккавеев. Наконец-то Ирод добрался до трона Иудеи. В этом была злая ирония судьбы. Идумеяне, насильственно обращенные в иудаизм 80 лет назад Иохананом Гирканом, сыном основателя Хасмонейской династии, ныне управляли своими завоевателями. Для евреев всегда останется загадкой, почему Ирод был назван великим. Ирод был самым жестоким палачом своего века. Он казнил 45 членов Синедриона, сведя этот прежде независимый судебный орган к статусу послушного исполнителя царской воли. Он полностью подчинил себе первосвященника, непрерывно угрожая ему пытками. Он, в конечном счете, казнил всех своих соперников, свою любимую жену, нескольких своих сыновей. На его совести и знаменитое избиение младенцев, когда он приказал зарезать всех младенцев мужского пола в Вифлееме. Делал он это, опасаясь исполнения пророчества, согласно которому в этом городе родится его соперник на царский трон. Но об этом мы с вами еще поговорим. Подавляющее большинство евреев презирало и ненавидело Ирода. Тем не менее, они признавали его своим царем, потому что одна из его 10 жен, Марианна, принадлежала к роду Маковеев. Она родила Ироду 2 сыновей, и народ надеялся, что со временем один из них унаследует царский трон и восстановит в Иудее династию Маковеев. Но Ирод впоследствии их обоих убил. Ирод взошел на престол Давидов и под покровительством римлян правил Иудею 34 года. До 4 года нашей эры, с 37 года до нашей эры, до 4 года, тоже до нашей эры. Он умер в 4 году до нашей эры. Римляне неизменно оставались покровителями его. Он был человек энергичный, имел много даровитых и верных помощников, одним из которых был оратор и историк Николай Дамасский, еврей, хорошо знакомый с греческой философией и литературой, искусный государственный человек и усердный защитник действий Ирода. Главной страстью Ирода было властолюбие, но он заботился о развитии материального благосостояния народа и умел поддерживать спокойствие в государстве. Он придал иудейскому царству такой блеск, какого оно не имело со времен Давида. И за это, собственно, и получил название Великого. Он покровительствовал торговле и промышленности, украсил Иерусалим великолепными зданиями, основывал города. Он устроил прекрасную гавань и портовый город, который назвал в честь Цезаря Августа Кесарию, Цезарею. Но никакими заботами о торговле и промышленностями не мог он преодолеть глубокое чувство ненависти, которое к нему испытывали евреи. Все хорошие качества его обращались пороками и страстями, все больше и больше увлекавшим его в злодейство. Он выказывал наружное уважение к религии, не преследовал фарисеев и всячески старался смягчить вражду иудеев к нему и наплеменнику. Но хотя он и выставлял себя держащимся иудейской религии, в душе он был чужд и ей, и народу. Не имея доверия к иудеям, он полагался только на свое наемное войско, состоявшая из разноплеменных иноземцев, и на крепости, которые строил в разных местностях государства. Наемники и постройка крепостей требовали больших расходов, и он обременял народ тяжелыми налогами, добывал деньги и злодействами. Ну так, например, когда он казнил 45 богатых приверженцев Антигона, он конфисковал все их имущество. Опасаясь рода Хасмонеев, он истребил всех происходивших от этой династии. Брат его жены Аристобул был по наследственному праву первосвященником. Народ шумно выразил свою симпатию этому представителю знаменитого имени Хасмонеев. Ирод велел убить его в 35 году, велел убить его в бане. По его приказанию был убит бывший первосвященник Гиркал, дед его жены. Он велел осудить на смерть и казнил свою жену, как красавицу Мариамну в 29 году до нашей эры, от которой имел 5 детей. Предлогом послужило то, что она, как говорила сестра Ирода Соломея, была неверна мужу. Она умерла с царской гордостью, но, казнив ее, злодей, страстно ее любивший, раскаялся в этом. Горе его было так велико, что он очень опасно за ним мог. Выздоровев, он стал опасаться ее матери, Александры. Убил и Александру в 8 году до нашей эры. Побочный сын его, Антипатр, возбудил в нем подозрения против его законных сыновей, Александра и Аристобула. Он убил и их, чтобы они не отомстили ему за мать. Причем они были убиты в Самарии, на том самом месте, где он некогда праздновал свою свадьбу с их матерью. Чтобы смягчить ненависть к народу к нему за его злодейство, он построил новый храм в 20 году до нашей эры, желая заслужить такую же славу, как Соломон. Вот немножечко про храм я расскажу, потому что это тоже имеет значение. Ну, храм стали строить на том же месте, где был разрушенный храм. Когда был сложен фундамент нового храма, стали строить стены из больших камней белого мрамора. 1000 священников была обучена строительному мастерству для того, чтобы они могли произвести всю необходимую работу во внутренней части храма, куда разрешено входить было только священникам. Все было устроено по образцу храма Соломона. Только святая святых не имела никаких украшений, и во втором храме была совершенно пуста. На месте ковчега находился камень высотой в 3 пальца, так называемый камень основания. Раз в году, в Йом-Кипур, первосвященник входил туда, чтобы вожечь фимиам, и тогда ставил кадильницу на этот камень. Над воротами, на стене притвора, висела золотая виноградная гроздь, увешанная различными дарами, приносимыми в храм. Виноградная гроздь была одним из символов Израиля. Храм окружали великолепные колоннады, особенно красива была южная, образуемая 162 коринфскими колоннами, то есть в греческом стиле была выстроена. Перед восточной стороной храма стоял большой жертвенник. На террасе, бывшей несколькими ступенями ниже храма, Ирод построил обнесенный зданиями двор для народа. Именно в этом дворе торговцы продавали жертвенных животных и птиц. На этот двор вели с террасы храма 3 северных и 3 южных ворот, а восточные ворота, самые огромные и великолепные, вели на передний двор и на особый двор для женщин. Надписи над воротами переднего двора воспрещали под страхом смерти вход в него иноплеменникам. Кругом двора Ирод повесил трофеи своих побед, как приношение храму. Ну, с Соломоном он соперничал и построением великолепного дворца, и сооружением других построек. Но, несмотря на построение такого великолепного храма, Ирод становился все ненавистнее народу своими злодействами и господствовавшим при его дворе развратом. С годами он делался все более свирепым. В последние годы его царствования яд и палачи играли большую роль при Иерусалимском безбожном дворе. Народ с нетерпением ждал смерти Ирода. По преданию, его смерти предшествовала жестокая болезнь. Он страдал от водянки, язв, лихорадки, конвульсий. Его дыхание и все тело источало зловоние. Он пытался покончить с собой, но ему помешали. Однако за 5 дней до смерти, как я уже говорил, в 4-м году до Рождества Христова, Ирод велел казнить своего старшего сына Антипатра, который, перессорив царское семейство и погубив братьев своими клеветами, задумал убить отца. Но вместо того, чтобы овладеть престолом, попал в темницу и был убит. Враги говорили про Ирода, что он украл трон как лис, правил как тигр и умер как собака. Ну, если так вообще, кстати, вот про Ирода, независимо от этого, значит, какой он был как человек, значит, он был человеком большого физического мужества и ловкости, прекрасным охотником и таким воином, которому невозможно было противостоять. Умный, но безнравственный, талантливый и бессовестный, отважный и бесчестный. При этом он лично был очень обаятелен, и поэтому всегда умел защититься речами или подкупом от всех врагов, стремившихся поссорить его с правителями Рима Антонием или Октавианом. Он был человеком столь же щедрым, сколь и безжалостным, и благодеяния, оказанные им своему народу, могут сравниться лишь с тем вредом, который он причинил подданным. Он ненавидел тех, кого победил, или чьи родственники были им казнены. Народ относился к нему с презрительной враждебностью из-за его жестокого авторитаризма и чужеземного происхождения. Он стал царем с помощью Рима и его денег, и до конца своих дней был другом и вассалом державы, от которой стремились освободиться иудеи, постоянно плетя заговоры. Будучи правителем многих городов, население которых составляли большей частью греки, а не иудеи, Ирод и сам находился под впечатлением утонченности и разнообразия эллинской цивилизации. Он не был иудеем ни по происхождению, ни по убеждениям. Он стремился к культурному объединению царства и всячески поощрял распространение греческих обычаев, одежды, литературы, искусства. Иерусалим он украсил театром и амфитеатром, памятником Августа, вел греческие соревнования спортивные, установил в общественных местах греческие статуи, нагота которых смущала и возмущала иудеев. Ну, на греческих соревнованиях, как вы помните, тоже атлеты участвовали нагие. И иудеев это тоже очень сильно возмущало. После смерти Ирода римляне назначили правителями евреев двух его сыновей самаритянки – Антипу и Архилая. Антипа оказался способным правителем. Он был сторонником эллинизации, строил города по греческому образцу и насаждал греческий образ жизни и обычаи в подвластной ему Галилее. Галилеяне, еще недавно язычники, обращенные в иудаизм при Иоханане Гиркане, не противились нововведению своего правителя. По наивности они воспринимали эллинизм как составную часть иудаизма. Стабильное правление Антипы принесло стране небывалое процветание, и Галилея созрела для грабительских римских поборов. Значит, ну вот по завещанию Ирода Великого, после его смерти Иудея была разделена между тремя его сыновьями, Архилаем, Антипой и Филиппом, как я уже говорила. Но после нескольких лет интриг и мятежей народ, чья ненависть к этой династии была очень велика, избрал 50 депутатов, которые просили Августа принять Иудею под непосредственное управление Рима. Император согласился. Таким образом, Иудея стала римской провинцией. Но народ сохранил свою веру, свои законы, сберегал и под чужой властью свои вечные надежды, свои национальные особенности. Вот. Ну а Антипа, будучи сыном Ирода, он тоже носил имя Ирод, и в истории он известен как Ирод Антипа. Я не случайно про него говорю, нам про него надо будет вспомнить. Значит, Ирод Антипа стал тетрархом Галилеи и Пиреи. Так, значит, теперь еще какие у нас, значит, хочу я вам рассказать, какие у нас были основные религиозные партии во времена, предшествовавшие возникновению христианства. Я уже об этом когда-то так очень коротко говорила, но сейчас немножечко поподробнее. Значит, основные партии, религиозные партии были фарисеи и саддукеи. Они постоянно соперничали между собой. Фарисеи – это была самая многочисленная и строго религиозная партия. Первое упоминание о фарисеях у историка Иосифа Флавия относится к середине II века до нашей эры. И, возможно, это и есть время возникновения фарисейства. Фарисеи подчеркнуто строго соблюдали заповеди, соблюдали внешние установления, как подтвержденные законом, так и множество других заповедей, которые они добавили к закону. И мелочность преданий заслонила перед ними основы божественного закона. Саддукеи были люди знатного и богатого сословия, чуждые слишком узкой национальной исключительности, желавшие привести иудейские понятия и обычаи в некоторое согласие с греческими. Находясь в постоянных соприкосновениях с греческой культурой и римским могуществом, они выработали себе правила политического благоразумия и желали оградить государство от бед построением крепостей, организацией хорошего войска и союзами. Фарисеи, надеявшиеся на чудесное покровительство Божие, видели во всем этом измену и безбожие. Еще более важным проявлением безбожия считали фарисеи то, что саддукеи, довольные настоящим, игнорировали надежды на пришествие Мессии, не признавали и учения о воскресении мертвых, составлявшего необходимую часть верования в царство Мессии, отвечали на вопросы о будущем ссылкой на Пятикнижие Моисеева. Поэтому легко было считать их отрицающими все надежды иудейского народа на великое будущее. Ну, на самом деле саддукеи вовсе не были ни богословскую, ни философскую школу. Они были просто члены или приверженцы жреческой аристократии и старинной, главой которой был род Садока, и новой, которая группировалась около хасмонеев, заместивших род Садока. Поэтому они назывались саддукеями, то есть саддакитами. Это была партия духовных аристократов, иерархическая правительственная партия, владычествовавшая в Синдрионе собрание духовных сановников. Противники саддукеев и фарисеи, более близкие к массе народа, стремились подчинить всю народную жизнь формам левитской чистоты. Они господствовали в синагогах и школах больших и мелких городов, между тем, как центром саддукейства был Иерусалимский храм. Духовная аристократия находила стеснительными для себя утрированные религиозные правила, исполнение которых фарисеи ставили необходимым условием спасения. Саддукеи отрицали обязательность этой многосложной формалистики, держась только обрядов, установленных пятикнижием, хранение которых, значит, они называли своим призванием. Различие между притязаниями духовных сановников и преобладавшим в народе духом фарисейства имело и религиозный, и политический характер. Но с исторической точки зрения сущность дела состоит в том, что саддукеи были приверженцы Иоанна Гиркана и его династии, а фарисеи, буквально в переводе «отделившиеся», отделялись от всякого соприкосновения с язычеством, стремились точным соблюдением религиозных обычаев сохранить израильских быт от иноземных влияний. Таким образом, тоже фарисейство было не какой-нибудь особой школой или партией, возникшей после победы над угнетавшими иудейскую религию сирийцами, а продуктом того настроения, которое все сильнее и сильнее овладевало чувствами иудейского народа при Хасмонеях и при династии Ирода. В среднем сословии, среди женщин, среди молодежи, во всей массе народа постоянно росла преданность фарисейству. Оно, в противоположность саддукейству, строго держалось старины. Унаследованные от нее религиозные обыкновения были все возведены фарисейством в необходимые заповеди праведности. И оно создавало из них крепкую формалистику, регламентировавшую весь быт народа, каждое движение человека с утра до ночи, от колыбели до могилы. Из обычаев старины не отбрасывалось ничего, в них только вносились пополнения. Они составили массу мелочных правил, исполнению которых придавалась большая важность. В ограничении и стеснении свободы действий они видели залог благочестия. Вознаграждением за неудобство тяжелой формалистики, которые обременяли себя и других учителя фарисейства, служили для них блестящие мысли о будущей жизни, о воскресении мертвых и владычестве на земле. Яркими картинами этого блаженства они разгорячали фантазию народа. Они полагали, что Бог исполнит ради их заслуг свои обещания послать иудейскому народу Мессию, который даст ему владычество на земле. Фарисеи носили на себе знаки отличия от простых людей, например, на руках и на шее, свернутые маленькими свитками лоскутки, на которых были написаны заповеди закона, и старались привлечь к себе народ благочестивой внешностью. Фарисеи держали власть в Синедрионе, то есть в Верховном судилище, власть которого была, тем не менее, при Риме достаточно номинальна, и они очень ревниво относились к своему авторитету. Кроме саддукеев и фарисеев были еще книжники. Ну, книжники – это просто-напросто догматические толкователи ветхозаветных законов. Книжники или законники – учителя закона. В основном книжники были из левитов, то есть из колена Левина, предназначенного для священнослужения. Они переписывали книги священного писания, изучали и толковали закон, хранили в памяти и записывали предания. Они были богословами и юристами. Книжники были также и судьями, они входили в Синедрион. Римляне не отрицали местные законы, если они не входили в противоречие с римским правом, и частично Синедрион обладал независимостью суждения, хотя, по крайней мере, касательно религиозного порядка. Особый характер книжничества получило со времен пророка Ездры. После Вавилонского плена еврейский народ в значительной степени потерял не только знание закона Моисеева, но и самого языка, на котором он был написан. Нужно было не только поучать народ в законе, но и переводить закон на народный язык и истолковывать его смысл. С этой целью Ездра учредил особый класс книжников или законников, которые образовали комиссию, известную под названием Великой Синагоги, ну а впоследствии Синедриона. Со II века до нашей эры при формировании школ фарисеев и саддукеев появились книжники из фарисеев и саддукеев. Причем некоторые книжники-фарисеи выходили из простого народа и всю жизнь свою посвящали его благу, заботясь о его просвещении и нравственно-религиозном развитии. Влияние на народ книжников было очень велико, они пользовались огромным авторитетом. Вот. Ну вот это то, что нам с вами нужно знать для будущего. Вот. А теперь самое главное, ну и с моей точки зрения самое интересное. Кроме саддукеев и фарисеев была еще третья партия, партия ессеев. Ессеи. О них мало что известно, а то, что известно, не полностью соответствует истине. Их считают аскетическим орденом, члены которого стремились достичь высшей святости строгим воздержанием от удовольствий, имели тайные учения об ангелах, соблюдали особые заповеди, важнейшими из которых были воспрещение клятв и кровавых жертв, предпочтение безбрачия браку, чрезвычайная умеренность в пище и строгая забота о чистоте тела. Существует много версий о происхождении их общины. Наилучшими средствами служить Богу и приобретать душевное спасение они считали удаление от мира и его наслаждений, обуздание всех страстей и похоти, воздержание, подвиги покаяния, молитву и поучения. Они жили группами в уединенных местах на западной стороне Мертвого моря, занимаясь земледелием, скотоводством и непредосудительными до строгой нравственности ремеслами. Некоторые из них совершенно отрекались от личной собственности, отдавали все свое имущество и все приобретаемые работы на общее пользование. Они разделялись на разные степени, но все носили одинаковую одежду. Лишь немногие из них дозволяли себе брачное сожительство. Они приносили пользу другим людям, ухаживая за больными, давая содержание бедным. Ну, это вот то, что, собственно говоря, вот как бы было про ессеев известно. Сведения о ессеях сохранились в трудах античных писателей первого века нашей эры. Иудейского философа Филона Александрийского, мы о нем с вами еще будем отдельно говорить, римского ученого Плиния Старшего и иудейского историка Иосифа Флавия. В кратком сообщении Плиния Старшего говорится, к западу от асфальтового озера, то есть Мертвого моря, оно так называлось у римлян, к западу от асфальтового озера, но в достаточном отдалении от берега, чтобы избежать вредных испарений моря, проживают ессеи, племя уединенное и наиболее удивительное из всех во всем мире. У них нет ни одной женщины, они отвергают плотскую любовь, не знают денег и живут среди пальм. В данном случае Плиний имеет в виду находящийся неподалеку от Кумрана, кумранской общины, район Эйн-Геди, славившийся своими пальмами и финиковыми рощами. Вот кто был на Мертвом море, знает, там есть несколько, так сказать, оазисов, ну вот Эйн-Геди, Эйн-Бакек, возможно, в те времена там были еще, это просто места, где вот в пустыне, из-под земли бьет источник, и такая образуется река, которая течет в Мертвое море. Она сравнительно небольшая, но тем не менее по берегам этих рек растут растения, там оазисы, и там всегда были поселения. Значит, так, не знают денег, живут среди пальм. Изо дня в день число их увеличивается благодаря появлению толпы утомленных жизнью пришельцев, которых волны фортуны влекут к обычаям ессеев. Это Плиний Старший писал. А более подробные сведения о ессеях сообщают Филон Александрийский и Иосиф Флавий. В трактате о том, что каждый добродетельный свободен, Филон сообщает следующие сведения о социальных принципах палестинских ессеев. Значит, И в том они руководствуются тройным правилом и определением. Любовь к Богу, любовь к добродетели и любовь к людям. И дальше он пишет. Они едва ли не единственные из всех людей, не имея ни денег, ни собственности, считают себя богатейшими, так как справедливо полагают, что умеренность и ограниченность в потребностях равносильны изобилию. У них вы не найдете ремесленника, изготовляющего луки, стрелы, кинжалы, шлемы, панцири, щиты и вообще никого, делающего оружие, орудие или что бы то ни было, служащее для войны. Нет у них и тех мирных занятий, которые легко ведут ко злу. Так они даже и во сне не знают ни крупной, ни мелкой, ни морской торговли, ибо они отклоняют от себя побуждение к корыстолюбию. У них нет ни одного раба, но все они свободны, взаимно оказывая друг другу услуги. Они осуждают рабовладельцев не только как людей несправедливых, оскверняющих равенство, но и как нечестивцев, нарушающих закон и установление природы, которые, подобно матери, всех породив и выкормив равным образом, сделала людей законными братьями не только по названию, но и в действительности. Свидетельством свободы является их образ жизни. Никто из них не имеет ничего собственного, ни дома, ни раба, ни земельного участка, ни скота, ни других предметов и обстановки богатства. Все внося в общий фонд, они сообща пользуются доходами всех. Живут они вместе и все время проводят в работе на общую пользу. Усердно занимаясь трудом, они смело соревнуются, не выставляя в качестве предлога ни жару, ни холод, никакие бы то ни было изменения погоды. За привычную работу они принимаются еще до восхода солнца и оставляют ее только после заката, сохраняя при этом здоровье не меньше тех, кто участвует в гимнастических состязаниях. Они полагают, что их трудовые занятия более полезны для жизни и более приятны для души и тела, а также доступнее для пожилых людей, чем те упражнения, которые делаются на состязаниях. Одни из них, сведущие в делах посева и обработки земли, трудятся на земле. Другие ведают стадами, имея на попечение разнообразных животных. Некоторые заботятся об ульях пчел. Часть же занимается ремеслами, чтобы не терпеть недостатка ни в чем, что необходимо для жизни. Однако они ничего не накапливают сверх того, что необходимо для повседневных нужд. Из различающихся таким образом, те, кто получает плату, отдают ее одному казначею, избранному поднятием рук. Казначей же, взяв деньги, сразу же покупает съестные припасы и дает изобильную пищу и все другое, необходимое для существования человека. Ежедневно питаясь вместе за общим столом, они радуются одному и тому же, будучи сторонниками малых потребностей и отвергая расточительность как болезнь души и тела. Общим у них является не только стол, но и одежда. Зимой у них приготовлены крепкие плащи, а летом дешевые накидки. Желающий легко может взять такую одежду, какую захочет, так как то, что принадлежит одному, принадлежит и всем, и напротив, то, что принадлежит всем, то принадлежит и каждому в отдельности. И если кто-нибудь из них заболеет, то его лечат из общих средств, и все помогают ему заботами и вниманием. Старшие же, если они окажутся бездетными, обычно завершают жизнь не только как многодетные, но как имеющие очень хороших детей. У них счастливейшая и прекраснейшая старость. Они удостаиваются привилегий и почета со стороны большого числа людей, которые считают нужным ухаживать за ним по добровольному решению скорее, чем по закону природы. Ну, здесь прежде всего следует иметь в виду, что рисуемые Филоном социальные принципы Есеев были провозглашены в эпоху господства рабовладельческих отношений, когда войны были важнейшим источником получения рабов, а рабовладение и торговля – важнейшим источником обогащения. Возвеличение физического труда, признание его обязательным для всех свободных членов коллектива, отказ от частной собственности и торговли, полная коллективность быта, резкое осуждение рабства как социального института, противоречивое естественному равенству людей, осуждение войн. Программа необычна для того времени, и, несомненно, представляющая собой одну из ярких страниц в истории социальных учений. Много интересных и подробных сведений о ессеях имеется в сочинениях Иосифа Флавия. Причем в своей биографии Флавий сообщает, что в молодости он один год провел среди ессеев и был послушником у одного пустынника Ессея. Тем большее значение приобретают его свидетельства. Социальные принципы ессеев у Флавия излагаются не столь отчетливо, как у Филона, но и Флавий говорит о достойной удивления общности имущества и презрении к богатству, об отказе от эксплуатации труда рабов и исключении торговли из сферы внутренних взаимоотношений ессеев. Зато Флавий дает более подробную, чем Филон, картину внутренней организации быта ессейских общин. К богатству они относятся с презрением, и поразительна их общность имущества. Среди них нет никого, выделяющегося своим имуществом, ибо существует закон, что вступающие в общину предоставляют свое имущество в общественную собственность. Поэтому среди них нет ни унизительной бедности, ни чрезмерного богатства. Ведь имущество каждого смешивается с имуществом других, и словно у братьев у всех одно общее имущество. Должностные лица, ведающие общим имуществом, избираются голосованием, и все без исключения заботятся о нуждах всех. У ессеев нет своего особого города, но в каждом городе живут многие из них. Члены общин, приходящие к ним из других мест, могут пользоваться их имуществом как собственным и входить в дома тех, которых они раньше даже и не видели, как самым близким. Божество они почитают своеобразно. До восхода солнца они не произносят никаких обычных, то есть не священных слов, но обращаются к солнцу с какими-то древними молитвами, как бы умоляя его взойти. После восхода солнца каждого посылают на ту работу, в которой он сведущ, и все усердно трудятся около 5 часов. Затем они снова собираются в одном месте и, опоясавшись льняными повязками, омывают тело холодной водой. После этого очистительного обряда они сходятся в особое помещение, куда не разрешается входить никому из посторонних. Сами они, пройдя очищение, входят в трапезную, словно в священное место. Когда они молча рассядутся, пекарь по порядку раскладывает хлеб, а повар подает каждому миску с пищей из одного блюда. Перед едой священник произносит молитву, и не дозволено никому ответить что-либо до молитвы. После трапезы священник снова произносит молитву, и так они начинают и заканчивают свои трапезы прославлением Бога как подателя жизненных благ. Затем, сняв с себя одежды, считающиеся священными, они снова направляются на работу до вечера. По возвращении они ужинают таким же образом. Если у них находятся гости, те участвуют в трапезе вместе с ними. Ни крик, ни шум никогда не оскверняют помещение, ибо они вступают в разговоры друг с другом по очереди. Людям, находящимся снаружи, такая тишина в доме может показаться удивительной тайной, а в действительности причиной тишины является полная трезвость трапезы и то, что и еду и питье они употребляют только до насыщения. Они владеют собой в гневе, сдержаны в желаниях, являются образцом верности и пособниками мира. Всякое сказанное ими слово имеет большую силу, чем клятва. Принесение клятв они избегают, полагая, что это хуже, чем клятва преступления. Ибо, по их словам, человек, которому не верят, если он не призовет Бога, тем самым уже признан дурным. Они весьма усердно изучают сочинения древних, выбирая главным образом то, что полезно для души и тела. На основе этих сочинений они испытывают свойства растений и свойства камней как средство для лечения болезней. Люди, которые добиваются приема в их общину, не сразу получают туда доступ. Такому человеку, остающимся в течение года вне общины, они предписывают свой образ жизни, давая ему топорик, белую одежду и особую повязку. О повязке я потом расскажу. После того, как он в течение этого времени выдержит испытание, его допускают ближе к жизни общины, и он принимает участие в обрядах очищения водой, но все еще не допускается к совместным трапезам. После того, как он прошел испытание в стойкости, в течение еще 2 лет проверяется его характер, и тот, кто оказался достойным, таким образом допускается в общину. Перед участием в общей трапезе вступающие в общину дают страшные клятвы. Прежде всего почитать божество, затем справедливо относиться к людям и никому не вредить ни по собственному побуждению, ни по приказу, всегда ненавидеть несправедливых и бороться вместе с праведными, всегда соблюдать верность всем, особенно же облеченным властью, так как правление никому не достается без воли Бога. Далее каждый клянется, что если сам он будет управлять, то не станет злоупотреблять своей властью, не будет выделяться среди подчиненных ни одеждой, ни какими-либо дополнительными украшениями. Клянется любить правду и порицать лжецов, оберегать руки от воровства, а душу сохранять чистой от бесчестной прибыли, не скрывать ничего от членов общины, а посторонним не доносить на них, даже если будут принуждать под страхом смерти. Кроме того, он клянется никому не сообщать основы учения иначе, чем сам их получил, не предавать забвению и хранить в равной степени книги своей общины и имена ангелов. Такими клятвами они обеспечивают себе верность на вступающих в общину. Людей, увлеченных в серьезных проступках, они изгоняют из общины. Ну вот это то, что писали про кумранскую общину, про общину Есеев. Значит, на самом деле существовало несколько общин Есеев. Общины были не только в Иудее, но и в Египте, и в окрестностях Дамаска, ну и, возможно, еще в нескольких местах. Но наиболее известна кумранская община, благодаря так называемым кумранским рукописям или свиткам Мертвого моря. Ну, я думаю, что вы все про это слышали, многие даже, может быть, и читали. Про это очень много писали, пишут, и это очень интересно. Значит, кумранские рукописи, свитки Мертвого моря – это манускрипты, обнаруженные в пещерах Кумрана, а также в ряде других пещер Иудейской пустыни и в Масаде. Это свитки Мертвого моря. Кумран – это местность западной, на северо-западной части Мертвого моря. Значит, исследование рукописи подтвердило, что, по крайней мере, некоторые из них были написаны именно в кумранской общине. Ну и сейчас все эти рукописи хранятся в Иерусалиме, в храме книги. Ну, те, кто был в Иерусалиме, возможно, что в храме книги побывали. Первые рукописи были случайно обнаружены в Кумране бедуинами в 1947 году, то есть совсем-совсем недавно. Ну, тоже, наверное, многие знают эту историю. Мальчик-пастух потерял козу, искал ее и наткнулся в пещере на старинные глиняные сосуды с находившимися в них кожаными свитками. По следам этих находок в 1951 году началось проведение систематических раскопок и обследований в Кумране и близлежащих пещерах. Опять же, кому интересно, про все это можно прочитать. Очень много исследований, очень много и в интернете есть информации. Это действительно достаточно все интересно. Я буду очень коротко об этом во всем говорить. Значит, кумранские свитки написаны в основном на иврите, частично на арамейском. Встречаются фрагменты греческих переводов библейских текстов. Тексты написаны на папирусе, пергаменте и даже на меди, свернутый в свиток. Был найден один такой вот медный свиток. Это очень интересный свиток. Содержание этого медного свитка – это инвентарь кладов с местами их захоронения. И общий вес золота и серебра, перечисляемых в свитке кладов, около 140 или даже 200 тонн серебра и золота. Так, по различным подсчетам, вот примерно от 140 до 200 тонн. Ну, если перечисленные клады реальны, можно предположить, что свиток содержит список сокровищ из храма и других мест, спасенных защитниками Иерусалима на заключительном этапе войны против римлян. Пока эти клады не найдены. Археологи определили, что рукописи и поселения Кумрана датируются от 4 века до нашей эры до 1 века уже нашей эры. То есть в разное, они писались в разное время, в течение как минимум 5 веков. Однако кумранская община вовсе не представляла собой монашеский орден. То есть вот не все то, что писали, вот не то все, что я вам читала, на самом деле было немножечко по-другому. Значит, кумранская община – это было поселение. Оно было не очень большое, но там было достаточно много людей. Расположено это поселение было на холмах, откуда открывался вид на море, на Мертвое море. Здания были построены из кирпича, с плоскими крышами, и все соединены между собой. У большинства строений стены прилегали к стенам соседних домов. Там были библиотеки, дома и храм в этом поселении. Вся община была окружена шестиугольной стеной. Внутри общины были отдельные внутренние дворы, разбросанные повсюду. Было место для занятий, была библиотека. Это находилось в самом центре поселения, где все собирались, чтобы учиться. Папирусы, то есть свитки, также хранились там. В одном из внутренних дворов были фонтаны, в других были прекрасные цветники. Это на берегу Мертвого моря, это в пустыне. Во дворе возле трапезных росли фруктовые деревья. Инжир, финиковые пальмы, гранатовые деревья, апельсины и лимоны. Большинство есеев не жили в стенах общины. Вне стен основного комплекса, севернее и выше по склону холма, находились жилища для семей. Эти дома располагались так же, как и строения в самой общине, соединяясь друг с другом общими стенами. Единственные люди, постоянно жившие внутри самой общины, это жрецы Яхве, которые смотрели за храмом и свитками и поддерживали горящие огни. У есеев не было запретов на брак. Те, кто хотел, могли жениться и выходить замуж. Но на это должно было быть благословение наставника. А наставники составляли гороскопы и определяли совместимость пар. Они, по-видимому, очень хорошо знали астрологию. Они вели астрологические и астрономические наблюдения. У них были специально для этого помещения типа обсерваторий. Дети, рожденные в общине, в ней и воспитывались, и учились. Но каждый мог потом выбрать свой путь. Он мог уйти из общины, либо остаться и выбрать себе занятия по душе и по возможности. Никакой дискриминации женщин у есеев не было. Женщины могли быть и учениками, и наставниками. Тоже могли оставаться в общине, могли уходить из общины, могли выходить замуж в общине, могли замуж не выходить, могли выходить замуж за пределами общины, за, кстати, обычных людей выходить замуж. Предполагалось также, что есеи исполняли строгие религиозные обряды в течение дня. На самом деле никого ни к чему не принуждали, а все делалось по свободному выбору самого человека. Религиозные обряды по большей части совершались в субботу. Также, если люди хотели принимать пищу в своих собственных жилищах, они шли к одному из хранителей кладовых и брали все, что нужно. Голодным никто не ходил, но обжорство было недопустимо. В Кумране был храм. Это такое место, где все собирались, преклоняли колено или садились на пол. Там был алтарь, за алтарем висела завеса, за завесой было внутреннее святилище, занавешенное покрывалом от края до края. А внутри хранилась Тора и тайные свитки. Во время поучения или когда праздновались святые дни, это все выносили и читали оттуда, из этих свитков, и приобщали. У них был обряд приобщения. То есть обычно шло приобщение душ, затем беседа о делах Божьих и о жизни, и о многом другом. Причем в еврейскую синагогу или храм женщин не пускают дальше женского двора, а здесь пускают всех. Как я уже говорила, женщины пользуются абсолютно всеми правами, никакой дискриминации не было и в этом. Есеи никогда не знали жертвоприношений и считали это дикостью, заимствованной евреями из других религий. На алтаре стоит обычно чаша и курильница. Чаша, в которой обычно бывает вино, передается от одного к другому и таким образом приобщает всех. Вот, собственно говоря, обряд приобщения. Она связывает всех вместе и делает всех едиными. Символически это чаша живой крови. Это приобщение всех к единой жизни. Вино означает общую кровь и приобщение. Чужак не был бы допущен к участию в этом ритуале. Чтобы приобщиться к единству, человек должен принять заповеди общины, иначе он не поймет, что до него пытаются донести с помощью всего этого. Не то чтобы есеи думали, будто бы другие не едины с ними. Нет, это просто означает, что каждого приобщают в свое время, когда он к этому готов. В курильнице жгли сандал, который, как известно, помогает раскрывать некоторые чакры. Евреи практиковали и ритуальное очищение водой. Но это происходило в одном из фонтанов, а не в Мертвом море. После того, как мальчики достигают возраста бар-мицва, это еврейское совершеннолетие, 13 лет, их призывают. И после этого они должны считаться совершеннолетними. Вот тогда происходит это ритуальное очищение. И после этого, значит, в 13 лет после бар-мицвы, они выбирают, следовать ли им путем Яхве, то есть остаться в общине, или, быть может, отпасть. Если они выбирают путь, они очищаются в водах, они проходят обряд очищения. И говорится, что они смывают свое прошлое, и с этого момента начинают все сначала. Эту церемонию проводит священник или кто-то из старейшин. Обычно это совершается раз в жизни. Аналогичная церемония совершается и для девочек. Она называется бат-мицва. Для девочек в возрасте 12 лет, для девочек возрастом совершеннолетия в то время считалось 12-летие. Ну, собственно говоря, и сейчас считается у евреев. Одевались есеи очень просто. И мужчины, и женщины носили белые однотонные рубахи, изготовленные из шерсти или обработанного льна. Рубахи подпоясывались и были длиной до пола. Мужчины носили набедренную повязку под рубахой. Независимо от пола, все носили сандалии. Если становилось прохладно, ну, что в том климате бывает очень редко, то надевали плащи разных расцветок. Взрослые мужчины носили бороды. Это знак принадлежности к мужскому сообществу. Была разрешена любая длина волос, только чтобы волосы были чистыми и ухоженными. Но большинство предпочитали волосы где-то до плеч. Если кто-либо уходил за пределы общины во внешний мир, ну, по каким-то делам, его просили одеться так, как одеваются там. Поэтому есеи в таких случаях ничем не отличались от других людей. Но необходимо помнить, что за стенами поселения есеям грозила опасность, поскольку они были, так сказать, другими по своей внутренней сути. Но если никто не знал, кто они такие, они ничем не рисковали. Их нелегко было узнать, когда они одевались, как все остальные. Но у себя в Кумране они все носили, так сказать, униформу единого образца. Но у них был способ различать, условно говоря, звания. Они повязывали вокруг головы полоски материи, которые различались по цвету в зависимости от того, какое место ее владелец занимал в общине. Серый цвет для младших учеников, цвет зеленый – это ищущие. Они выше учеников, они уже выучили то, что обязательно для всех, тем не менее ищут большего. Их только недавно призвали, это призванные. Их души все еще жаждут знания. Они еще учатся, они не наставники. А вот те, кто носит синее, те наставники. А белый цвет для старейшин. Есть и красный цвет. Тот, кто его носит, не принадлежит ни к какой категории из тех, кого назвали. Он сам по себе. Он учится, но может с какой-то другой целью. Это для пришлых учеников, чтобы показать, что они только гости. Красный цвет говорит о том, что хоть они и похожи на есеев, на остальных есеев умом, но они и не совсем к ним принадлежат. Они пришли учиться со стороны, они пришли узнавать, пришли заниматься. Вообще обучение детей начиналось достаточно рано. Учили и мальчиков, и девочек. Всех учили читать, писать, немного арифметики. И главное, учили закону Моисея. Но это был не такой закон, как у фарисеев. Было много отличий. Даже заповеди было не 10, а 12. Ну, кроме того, учили еще очень многому, давали много знаний. Ну, в частности, например, Есеи точно знали о реинкарнациях и прочих таких вот вещах. Вот. Ну, это так вот очень... Здесь можно очень много... Я потом еще... Мы в следующий раз еще немножечко вернемся тоже про Есеев. Мы еще будем говорить уже в связи с другими темами. Вот это немножко о том, как они жили. Ну, то есть, вот мы с вами понимаем, что жили они совершенно замечательно, хотя очень и очень все это было непросто. То есть, но для чего все это было? Это все было не только ради того, чтобы так вот просто так вот жить, это все было совершенно для других целей. Примерно с 3-4 лет всех начинали учить медитации. Начинали маленькие дети уже, начинали развивать свои тонкие тела. Причем считалось, что это необходимо начинать делать до возраста зрелости, то есть до 12-13 лет. Потому что если это не сделать до того, то потом уже многие возможности потенциальные закрываются, и уже взрослому человеку эти способности развивать гораздо сложнее, или вообще многие вещи уже вообще невозможно, то есть многие вещи надо делать именно вот в этом вот, начинать с совсем юного возраста. Ну, так они считали. Вот. Значит, поэтому, поскольку они с 3-4 лет они начинали, у них были свои методики медитации, свои способы медитации, способы сосредоточения, причем методик было много. То есть, опять же, в зависимости от того, у кого из детей к чему были склонности, значит, они или просто пробовали разными методами, для кого-то, значит, выбирались то, что ему больше подходило. Вот. Ну и поэтому неудивительно, что у многих, многие обретали способности ясновидения, магические способности, ну, все вот это вот. Ну и кто к чему был предрасположен, у кого какие были задатки. Они знали о чакрах, ну, о центрах энергии, конечно, их называли по-другому. Они умели перераспределять энергетические потоки, умели владеть энергиями очень хорошо. То есть, в общем, вот такие вот, собственно говоря, вот такое воспитание дети получали в общине Есеев. Значит, ищущие, то есть зеленые повязки, которые уже выучили все, что обязательно для всех, начинали специализироваться в каких-то отраслях знания. То есть был как бы обязательный курс обучения, и затем начиналась специализация. Кто-то изучал закон, кто-то переписывал свитки, кто-то изучал мистерии, магию, астрономию, астрологию, кто-то свойства растений, целебные, магические, кто-то мог просто заниматься ремеслом. В общине каждый занимался тем, что у него лучше всего получалось. То есть то, к чему у него было, собственно говоря, предназначение. Ну, поскольку община была таким очень специфическим поселением, и вокруг жили, так сказать, нормальные люди с нормальными, так сказать, потребностями, нормальными задатками, жившие нормальной жизнью со всеми, соответственно, свойствами нормальных людей, то община должна была защищаться от этого, чтобы не возникло каких-либо проблем. Ну и поскольку ни оружия, ни никаких воинских навыков они не имели и не могли иметь, то, ну, надо предположить, что для защиты своей общины они использовали магические способы. Ну и, насколько я понимаю, достаточно успешно, поскольку община существовала несколько, как минимум несколько столетий, по крайней мере то, что известно, а вероятнее всего даже и дольше. Так вот, основной задачей Есеев было сохранение и приумножение древней мудрости. ради чего все это вот и затевалось, ради чего все это делалось. Поэтому они собирали, переписывали и распространяли, ну, среди своих, древние свитки, поддерживали традиции древних мистерий, связи с сущностями тонкого плана, ну, в общем, и тому подобное. Они собирали и сохраняли мудрость всех времен и народов, начиная с Атлантиды, но, возможно, и раньше. Они хранили свои знания в глубокой тайне, так как знали о тех бедах, которые может принести их использование, ну, неумелое или в личных целях. Ну, знали они, естественно, и историю Атлантиды, они знали трагедию Атлантиды. Они знали все. Вот это было просто вот хранилище знаний, хранилище всей древней мудрости. И, собственно говоря, вот в этом они видели свою основную задачу, потому что уже прямо даже вот на их глазах многие сокровища древней мудрости утрачивались, терялись, забывались. У них, например, сохранялись магические предметы, магические какие-то объекты, которые как бы продолжали функционировать, но они не знали, как, если вдруг вот, по каким-то причинам это магическое воздействие от этих предметов прервется, то они не смогут, то есть они не знали, как это сделано. Они видели, как это действует, но уже было потеряно знание, как это в свое время сделано, как это вот, получилось, для чего это использовалось. Ну вот они просто были хранителями всего этого. Вот. Значит, нам это вот очень важно знать. На следующей лекции вы поймете, почему. Ну, некоторые, может, уже поняли, почему. Вот, значит, ну, а сейчас уже, значит, вот я вам много интересного рассказала. Сейчас у нас с вами будет медитация, естественно, на 15-ю зону. Так, внимание, единица, эрео тоон агар эо присцельс. Двойка, эрео тоон агар эо присцельс. Так, ну мы сразу же попали, вы попали в очень большую мутность. Мы не о знании говорим, вот мы сейчас с вами, вот мы когда медитируем, речь идет не о знании, а о мудрости как таковой, не о том, что вот вы в голове там выучили, узнали, там запомнили. Давайте начнем снова. Вот именно 15-я зона. Давайте стараться без примеси 8-й, без примеси. Да, вот. Давайте снова начнем. Так, единица. Эрео тоон агар эо присцельс. Двойка, эрео тоон агар эо присцельс. Тройка, эрео тоон агар эо присцельс. Четверка, эрео тоон агар эо присцельс. Ой, Ой, все равно очень плохо. Я специально 15-ю зону отодвинула на конец. Сперва у нас была с вами 5-я, была у нас с вами 21-я. Все равно, конечно, 15-я очень плохо. Ну ладно, все равно идем дальше. Пятерка. Эрео тоон агар эо пресцельс. Шестерка. Эрео тоон агар эо пресцельс. Семерка. Эрео тоон агар эо пресцельс. Семерка. Эрео тоон агар эо пресцельс. Шестерка. Эрео тоон агар эо пресцельс. Пятерка. Эрео тоон агар эо пресцельс. Четверка. Эрео тоон агар эо пресцельс. Тройка. Эрео тоон агар эо пресцельс. Двойка. Эрео тоон агар эо пресцельс. Единица. Эрео тоон агар эо пресцельс. Новый пранический поток. Ступни. Литан авис юнис. Хох ен остр. Крон левис вуу. Крон енох остр. Венус хева пресцельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Даже сброс не идет совсем. Колени. Литан авис юнис. Хох ен остр. Крон левис вуул. Крон енох остр. Венус хева пресцельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Бедра. Литан авис юнис. Хох ен остр. Крон левис вуул. Крон енох остр. Венус хева пресцельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Шестерка. Литан авис юнис. Хох ен остр. Крон левис вуу. Крон енох остр. Венус хева пресцельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Семерка. Литан авис юнис. Хох ен остр. Крон левис вуул. Крон енох остр. Венус хева пресцельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Шестерка. Литан авис юнис. Хох ен остр. Крон левис вуул. Крон енох остр. Венус хева пресцельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Пятерка. Литан авис юнис. Хох ен остр. Крон левис вуул. Крон енох остр. Венус хева пресцельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Четверка. Литан авис юнис. Хох ен остр. Крон левис вуул. Крон енох остр. Венус хева пресцельс. Эох кинь оун. Крон унит Церс – тройка, Летан – Авис Юнис, Хох – Ен Остер, Крон – Левис Вуул, Крон – Енох Остер, Венус – Хева Пресцельс, Эох – Кинь Оун, Крон – Унит Церс. Плечи – Летан – Авис Юнис, Хох – Ен Остер, Крон – Левис Вуул, Крон – Енох Остер, Венус – Хева Пресцельс, Эох – Кинь Оун, Крон – Унит Церс. Локти – Летан – Авис Юнис, Хох – Ен Остер, Крон – Левис Вуул, Крон – Енох Остер, Венус – Хева Пресцельс, Эох – Кинь Оун, Крон – Унит Церс. Ладони – Летан – Авис Юнис, Хох – Ен Остер, Крон – Левис Вуул, Крон – Енох Остер, Венус – Хева Пресцельс, Эох – Кинь Оун, Крон – Унит Церс. Двойка – Летан – Авис Юнис, Хох – Ен Остер, Крон – Левис Вуул, Крон – Енох Остер, Венус – Хева Пресцельс, Эох – Кинь Оун, Крон – Унит Церс. Единица – Летан – Авис Юнис, Хох – Ен Остер, Крон – Левис Вуул, Крон – Енох Остер, Венус – Хева Пресцельс, Эох – Кинь Оун, Крон – Унит Церс. Так, ну, что я могу сказать? В общем, конечно, 15-я зона, вот как с 5-й зоны было очень плохо, также очень плохо и с 15-й, причем такое ощущение, что вы даже не очень понимаете, что такое вообще мудрость, вот сама по себе. Вот вы просто, во-первых, поработайте обязательно с 15-й зоной, вот, и просто хотя бы, чтобы вот понять, что такое мудрость, чем она отличается от всего остального. Вот, просто чтобы понять вообще, что это означает. Вот, ну, правда, пранический поток прошел неплохо, так что, в общем, надежда есть. Ну вот, действуйте. Все.